Если вот говорить о всех этих календарных делах, знаете, я все-таки живу в таком регионе, скажем так, где эти проблемы наиболее актуальны. Так как, ну, Эстония себя позиционирует как страна вот, европейского мира, страна западная, и в ней все-таки ну, доминирует вот это, ну, тут же Рождество Христово по западному календарю, это же государственный праздник. Правда, тут надо сделать некоторую поправочку. Государство последние годы уже прямо откровенно позиционирует себя как такое ну, последовательно секулярное и пытается придать Рождеству Христову значение праздника нерелигиозного, не только по факту его празднования, но и по своему происхождению, путая, опять же, Рождество Христово с тем самым Днем Солнцеворота. Как если бы то, что в один день, то и есть одно и то же. Так вот, здесь это, пожалуй, еще более актуально, так как вот мы оказываемся в положении тех самых древних христиан, когда у нас друзья празднуют Рождество Христово по новому стилю, приглашают в гости, это могут быть еще и родственники, допустим, особенно если смешанные семьи. В смешанных семьях, так это обычное дело, что приглашают в гости, причем искренне обидятся, если не придешь. И там опять же, не факт, что в этих гостях будут специально там для того, у кого Рождество по старому стилю, специально там что-то готовить. То есть возникает много таких коллизий, которые надо как-то морально решать. Разумеется, это все-таки не праздник Бога Митры, даже если празднуют Рождество люди нерелигиозные, но все равно это праздник, восходящий к празднику религиозному. Все-таки Рождество Христово, пусть и не вовремя. Но вот момент такой коллизии есть. Это создает неудобство, безусловно, потому что все равно человек раздваивается как-то. Но я вот на данном этапе сторонник сохранения старого стиля. Ну, казалось бы, вот я в особенности остро чувствую вот это неудобство. Я его каждый год я с этим сталкиваюсь, с этим неудобством. Нахожу варианты как-то вот миновать. Вот, но тем не менее я согласен это неудобство терпеть и дальше. И я объясню почему. Попробую вернее объяснить. Если в какой-то момент переход на новый стиль будет продиктован соображениями церковного блага, если в какой-то момент уже движущей силой в этом направлении не будет, опять же, вот эта секулярная настроенность, как изнутри, так и извне церкви, которая пытается вот всех просто привести к одному стандарту. Вот если пройдет эта тенденция, тогда, наверное, я скажу, ну, ребята, ну, пора уже, наверное, пора. А пока что вот это сохранение старого стиля в церковной жизни дает нам, ну, как бы определенную точку опоры и, ну, своего рода знак, символ такого сохранения себя от мира, от обмерщения. Нет, у нас тоже идет свое обмерщение своим ходом, это понятно. Но то, что у нас как бы параллельный идет поток времени, это дает нам возможность более трезво относиться к тому, что вот есть жизнь в миру и есть жизнь внутрицерковная. Мне бы не хотелось никого обижать, но мне кажется, люди, находящиеся снаружи, о внутрицерковных вопросах должны ну, или помалкивать, или разговаривать не в публичном пространстве. Одно дело, если он рассуждает просто и интересно. Если интересно, ты задай вопрос. А когда человек начинает диктовать, когда он начинает навязывать церкви вот другой какой-то принцип, который делал бы ее органичной составной частью нашей цивилизации и культуры, не, ну, получается, вот, все, понимаешь, в ногу, а церковь не в ногу. И слава Богу. В наше время вот такого повального обмерщения сознания, может быть, это тоже вот, ну, знаете, такой вот, ну, не хочу громких слов, но одно из таких укреплений.
Для скептика история волхвов выглядит сказочной. Ну, как будто каждый год христиане, как дети, разыгрывают какой-то спектакль, какое-то театрализованное действие. Но в чем смысл всей этой истории? Какую роль спасения людей она играет? Какой исторический смысл? Или все ради символизма, ради даров, ради звезды, ради того, чтобы показать, что земные мудрецы кланяются Христу?
Ну как? Это исторический факт, с одной стороны, с другой стороны, это еще и символическое действие, конечно же. Есть разные аспекты, одно другому не мешает. Все-таки волхвы – это, можно сказать, представители земной мудрости. Мудрость земная преклоняется перед Спасителем. Мудрость земная не враждует на него. Заметьте, и мудрость, и простота. Мудрость в лице волхвов, простота в лице пастухов, да? Это ведь тоже конкретные лица, и в то же время это символ. Символ простецов, которые, когда узнают о рождении Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, просто идут, чтобы посмотреть. А волхвы? Волхвы узнают благодаря своей мудрости об этом рождении. И тоже идут с дарами. Заметьте, и мудрость, и простота, они хотя идут каждый своим путем, но все они идут ко Христу. В то же время Христа кто отвергает? Христа отвергает, как бы так вот, не знаю, помягче сказать, общество, заботящееся о своем комфорте. Есть, правда, и другие версии, почему не нашлось места в гостинице Иосифу и Марии. Опасно было. Там могли быть зелоты, которые убивали идущих на перепись, потому что записывающийся, он как бы сдается римской власти. Он, знаете, он предатель народа, он изменник веры, и таких примерно наказывали. Почему перепись очень долго длилась, очень долго. Зелоты довольно так энергично этому противостояли и заставляли пожалеть тех, кто смел вот, пойти на перепись. Но это одна из версий. Вообще-то, наиболее распространенное понимание, слишком много там народу было, и им не нашлось места. А приютить на своей территории, вот никто как-то не хотел. Ну и что? Ну, муж с женой, со всеми девчонкой, ну и что, чего они не видали? Их проблемы, нечего было тащиться в такую даль. В общем, никому дела нет. Один нашелся добрый человек, который им уделил место. Где беременные девочки, да? Где? В хлеву. Ну, на том ему спасибо. Теперь эти ясли мы запомнили навеки вечные. Даже детское учреждение, самое младшее, называем теперь яслями. Даже коммунистам в голову не пришло их переименовать. Ничто земное, ни простота и наивность, ни мудрость земная не являются препятствиями для того, чтобы прийти ко Христу. они все идут ко Христу. Более того, и мудрость, и простота направляют ко Христу. Понимаете? Сами по себе. Препятствие к встрече со Христом создает эгоизм. Вот те люди, которые не пустили на порог Иосифа с Марией, были одержимы эгоизмом. Каждый думал о себе, о своем покое, о своем удобстве. Никому тесниться не хочется. Мало ли, эта девчонка сейчас родит здесь, проблемы будут. Нам не нужны проблемы. Вот, вот это вот настроение, вот оно мешает встрече со Христом. Оно его отвергает. Вот что важно. Потому что думают как раз, что вот человек чересчур простой, не ученый, что он может понимать в богословии и так далее. С другой стороны, этот ученый, шибко умный, где ему раскрыться в простоте для принятия Христа? Так вот, ерунда это все. Эта евангельская история показывает, что ни мудрость, ни простота, ни препятствие для спасения, ни препятствие для единения со Христом и для преуспеяния во Христе. А препятствием является, во-первых, вот это тупое, бесчувственное равнодушие, продиктованное эгоизмом, во-первых. Во-вторых, жажда власти. Когда ради того, чтобы удержать свою земную власть, человек готов убить богомладенца. Ему не важно, Бог его послал или нет, не важно, ему лишь бы власть свою сохранить. И эту власть удерживают любой ценой властолюбцы всех времен и народов, и независимо от того, какого государства, какого народа, христианского, раз христианского. Причем властолюбец не обязательно государств, не обязательно мирской. Этот человек может быть и церковным властолюбцем, но он настолько одержим вот этим властолюбием, что он вообще не соображает, что делает. Что он противится Христу и готов вот просто его вот уничтожить, лишь бы только власть свою сохранить.
Ведь получается так вот для человека неверующего или сомневающегося, вот ничего не меняется. Сколько прошло веков, 2000-летия, казалось бы, эта прекрасная история, она должна людей чему-то научить. Она должна быть уже в подкорке. И вот мы буквально там, не помню, месяц назад выкладывали все на Ютубе, обсуждали, ужасались. Оказывается, этой истории вроде бы чуть ли не год, как женщина, беременная узбечка, ее не пустили в роддом, выгнали на улицу рожать. Вот, казалось бы, у русских людей вот эта история о женщине, которая вынуждена рожать в хлеву, она должна быть уже вот в подсознании о том, что это вот какие-то параллели, да? И тем не менее, снова и снова происходят вот такие истории, которые напоминают нам о том, что, собственно, ничего не изменилось, мир не изменился совершенно в лучшую сторону.
Я одно могу сказать. Мир изменился. Просто не все люди изменились. А уж если говорить о людях советского и постсоветского, тем более, сознания, ну, так что вы хотите? Если из человека в течение 70 лет целенаправленно вытравливали то, что насаждалось до этого 1000 лет почти, чего мы хотим? И то удивительно, что все равно сохраняется. Как раз, знаете, я как человек вот ни разу не русский, скажу, что наоборот, в русской культуре вот генетически заложено очень многое. Вот, типичный русский человек, вот это действительно человек открытый и внимательный. Готовый вот не просто там указать, в каком направлении идти, а еще и проводить. Я уж не говорю о том, чтобы принять у себя, приютить и так далее. Это действительно внутри сидит. Но, во-первых, не все такие, это понятное дело. Во-вторых, типичный человек, мы с вами, кажется, этого уже касались, вот слушаем в Десмосе, да? Типичный человек – это не массовый среднестатистический человек. Это тот, в котором действительно воплотились культурные достижения его народа, вот, который является таким вот сгустком всего лучшего, вот такой, знаете ли, плод, который принесло народное древо. Вот, вот он действительно представитель, по нему можно судить. И таких много. Вот удивительно, что все равно такие люди остаются. Хотя вот все работает против этого. Сначала работала советская власть, ожесточая человека. Потом принялась работать новая власть, которая затачивала человека под коммерческое сознание. И тоже весьма успешно люди ожесточались. Как при этом остаются нормальные, открытые, добрые, мудрые люди? Это вообще удивительно, вот такая, вы знаете, нравственная живучесть русского человека. Почему это вызвало такое возмущение, кстати говоря, в нашем обществе? Как раз это говорит о том, что мы другие, что нас Христос изменил. Это вызвало такой мощный резонанс, потому что для русского человека это не просто неприемлемо, это отвратительно, это не по-нашему, как говорится, не по-русски. Вот как раз эта реакция, вот это возмущение подтверждает, что нет, мы другие, все-таки другие. И что как раз неважно, родной по крови, не родной, женщина рожает, надо принять. Инфекция, не инфекция. Положено, вот видите ли, она не проходила всех предварительных обследований, в таких случаях помещают в инфекционку. Так поместили бы, нет же, им по барабану, где она будет рожать. В этом все дело. Не в том, что они ее не приняли в обычное отделение. Если существует порядок, согласно которому человек, ранее не прошедший обследование, не может помещаться вместе со всеми, чтобы их не заразить, а помещаться в инфекционку, на всякий случай, для подстраховки, ну что ж, это можно понять. Но когда вообще просто выставляют, извините, это совсем другое дело.
Я прочитала о том, что вообще раньше не знала, честно говоря, что оказывается по каким-то опросам недавним выяснилось, что Эстония чуть ли не самая нерелигиозная страна среди стран Евросоюза.
Ну, был такой опрос. И не то, что чуть ли не, а таки да, самое. Независимо от того, на каком там месте среди других европейских стран. Но у нас и в самом деле очень большое число населения, причем в основном это именно эстонское население, эстонцы, себя позиционируют как люди либо неверующие, либо не принадлежащие никакой религии, так более обтекаемо.
Ну, все-таки при всем этом у вас Рождество и Сочельник – это государственные праздники. И я хотела спросить, могли бы вы рассказать, как Рождество отмечают в Эстонии, и есть ли какие-то особенности национальные, которые, может быть, уже повлияли и на православные традиции в Эстонии?
Ну, во-первых, государство очень странно относится к религиозным праздникам. Когда-то на волне всех этих постперестроечных событий действительно многие религиозные праздники стали государственными, как, например, Пасха, Рождество, Великая Пятница, ну, конечно, по их календарю. Однако, когда представители, скажем так, русской общественности из года в год, ну, в том числе и наша церковь, беспокоили государство на тему того, что ненормально, что дети православные не могут сходить нормально, спокойно на службу рождественскую, потому что как раз к этому времени каникулы заканчиваются, рождественские каникулы. Что если уж Рождество отмечается, то хорошо, чтобы этот праздник отмечался таким образом, чтобы он как-то захватывал собою оба праздника по обоим календарям. Мы говорили об этом и в плане выходного дня, конечно, для трудящихся, но в особенности мы говорили о школах. Ну вот этот год, первый учебный год, когда каникулы зимние будут захватывать оба Рождества. Вот. Но когда Центр информации по правам человека обратился к канцлеру юстиции на тему того, что ну как тут дискриминация получается, то они получили ответ, что да нет тут никакой дискриминации, вообще это никакой не религиозный праздник, это традиционный скандинавский праздник Солнцеворота, вот, и его признаки отнюдь не религиозные, просто вот этот Йолувана, или как у финнов Йолупуки и так далее, что самый Йолуд — это слово скандинавского происхождения, причем тут Христос, вот Дед Мороз, гномики, всякие там традиционные блюда, вот к этому весь праздник и свой, ну, елка, понятное дело, подарки. То есть, в принципе, нормально так сформулировали то, что на Западе называется Рождеством, не уточняя, что оно Христово. Даже без слова Рождество, указывающее на рождение чье-то там. Ну, забавно было, конечно, такое почитать. Это Центр информации по правам человека направил совет церкви Эстонии. Вот вопрос... Как тут быть, собственно, они-то сами что думают? Этот государственный праздник религиозный или как? Ну, они сказали, что нет, ну, все-таки это христианский праздник. Я думаю, многие бы удивились. Другое дело, как празднуют? Ну, как празднуют? Да как обычно празднуют и на Западе. Могут, конечно, и стишок, и песенку спеть действительно рождественского содержания, но... без такого особого, знаете, пафоса религиозного. То есть, ну, красивая песенка, да, вот заодно говорится о младенце Христе, такой замечательный и милый персонаж. Почему бы нет? То есть, многие люди, не будучи религиозными, отмечают этот праздник просто как хороший зимний праздник, как хорошую зимнюю традицию. Вообще, кстати, я не сильно переживаю, что наша Великая Пятница не выходной день. С одной стороны, конечно, это неудобно для тех людей, которые, ну, действительно, будь у них выходной, пошли бы в храм и были бы на всех этих трех службах вот этого дня. У них этой возможности нет, поскольку они на работе. Но, знаете, учитывая, как люди обычно понимают слово «праздник», такой условный рефлекс срабатывает сразу же, нарезаться в дрезину, иначе праздник не праздник, да? Когда вот в эту Великую Пятницу по эстонскому календарю я вижу наших людей, явно так основательно ее отметивших, как там у Задорнова, для русского человека католическое Рождество – святое дело, да? Ну, нечто в этом роде. Знаете, мне с одной стороны противно, а с другой, думаю, ну, было бы хуже, если бы еще и по поводу Великой Пятницы нашей нарезался бы так. Кстати, помните записки из «Мертвого дома»? Там ведь Рождество отмечали на зоне. Автор, ну, повествование-то идет от имени автора, начал там потихонечку совращать в православие мусульман. Ну, такая небольшая компания, там, по-моему, их на каком-то восстании взяли или на чем, я не помню. Хорошие такие ребята. И с интересом слушали его, он с интересом им проповедовал о Христе, пока не наступил наш праздник. Только я не помню, давно читал, это было Рождество или это была Пасха, ну, не важно. Важно, что наши зэки напились там, вот как положено, и гулять стали, буянить, эти несчастные мусульмане просто с ужасом на них смотрели. С ужасом не потому, что сейчас зашибут, а потому что как люди могут так кощунствовать по отношению к своей вере. И, естественно, после этого ни о каком миссионерстве уже речи не было абсолютно. Естественно, к сожалению, вот. И поэтому, честно говоря, я и никогда пальцем не пошевелил за то, чтобы вот Великую Пятницу у нас сделали государственным праздником. На тему рождественских каникул и Рождества Христова по старому календарю я писал неоднократно, и интервью давал, и где мог только говорил об этом. А вот насчет Великой Пятницы даже не заикался. Потому что, знаете, пока что это был бы, ну, лишний повод для кощунства, скажем так. И для естественных, совершенно обоснованных, к сожалению, насмешек со стороны, ну, внешних.
Ну, а все-таки вот какие-то традиции, так скажем, людей из лютеранских, из католических семей, традиции встречать Рождество, они никак не повлияли на то, как православные в Эстонии встречают? Это совсем никак не соприкасается? То есть православные чисто все по русским традициям, да?
Есть люди, которые могут отмечать Рождество и дважды, и было бы возможность трижды, трижды бы отметили бы, какие проблемы. Конечно, знаете, есть такое пряник, печенье имбирное, пипаркок. Но если перевести, то это как перцовое пирожное. Но это не пирожное, это именно такие печеньки. Ну, с пряностями. Это характерная такая еда рождественская у эстонцев. Ну, у русских на Рождество это тоже можно встретить вполне естественно. Если говорить о взаимопроникновении культур, то, пожалуй, вот в таком моменте. Ну, а больше так я бы не сказал. Знаете, это уже чисто уже на индивидуальном уровне.